У эфиры «Радио Свобода» у Менску 18 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить военную операцию супраць Грузии. Президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого ж кроку Украину и іншие краины содружности. Амбассадор России в Беларуси Александр Суриков выказал неуразумение в связи со стриманной позицией белорусских уладов у относинах до подеев у Паўднёвай Осетии, а так само с тем, что Беларусь не пропоновала гуманитарную допомогу. Суд центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронта Людвисю Отакулову за пикету подтримку Грузии каля российской амбасады. У Вильні активисты Молодого фронта разом с мясцовыми белорусами пикетовали российскую амбасаду с плакатами «Руки прэч от Грузии». Это все в нашей программе после выпуску международных новинок.
В эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. Президент России Дмитрий Медведев объяснил, что принял решение завершить операцию по промушению Грузии до миру. Поводле яго мэта операции – безпека российских миротворцев и мирного населения у зоне грузино-осетинского конфликта забеспеченная. Президент России заявил, что готовы размовлять об мирном урегулировании у Паўдзённой Осетии при обеспечении двух умовов – подписание домовы об неуживании силы и вывода из региона грузинских сил. Про гэта российский лидер заявил подчас перамову с президентом Франции Николя Саркози, який прилетел в Москву для обмеркования мирного пляну, який пропоновал Париж. При сегодняшнем обстреле российской авиации грузинского города Горы загинуло 6 человек, сярод их одно дитя и два журналисты. Больше 50 тысяч человек взяли сегодня удел у митингу каля будинку грузинского парламента у центре Тбилиси. Головным лозунгом митингу было «Грузию не поставить на колени». Президент Михаил Саакашвили заявил на митингу, что Грузия выходит со складу Содружности Незалежных Державов. И он обвестил оккупационными силы российских миротворцев, которые находятся в Абхазии и Паўдзённой Осетии. Президенты 5 усходнеевропейских краин – Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и Польши – проезжают сегодня у Тбилиси, как продемонстрировать поддержку Грузии в ее войне с Россией. На думку этих лидеров, деяния Москвы свечат про ее намер доминовать в регионе. Президент Польши Лех Качинский поведомил, что на передодні поездки у Тбилиси размовлял по телефоне с президентом США Бушем, який цалком потримал миссию 5 президентов. Сегодня силы непризнанной Республики Абхазия вели операции супраць грузинских войск у Кадорской Тяснине. Керовництво Абхазии поведомляет, что уже контролюет большую участку Тяснины. У Брюсселя сегодня проходят закрытые консультации послов НАТО по ситуации в Грузии. Удельничают представники всех 26 краинов Сяброва Альянсу. Запланованное на сегодня позачерговое посяджение Рады России НАТО было откладенное.
У эфиры «Радио Свобода». С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подею Беларуси и свете. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить военные операции супраць Грузии, заявивши, что агрессор понес покарання, и мэты Москвы были достигнуты. Грузинские официальные особы поведомляют, что российская авиация протягивая бомбование у разных мясцовостях Грузии. До того, як развивалися падзеі, мы вернемся не ў забаве. А сёння ў Тбілісі перад будынкам парламенту адбыўся шматтысячны мітынг, падчас якога прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі паведаміў аб рашэнні Грузіі выйсці з Садружнасці Незалежных Дзяржаваў. Вось што ён сказаў пра гэта на прэсавай канферэнцыі пасля мітынгу.
Мы, безумоўна, мусім выйсці з СНД. СНД цалкам правалілася як міжнародная арганізацыя. Гэта нейкае постсавецкае ўтварэнне, якое практычна не можа зрабіць нічога, каб прадухіліць трагедыю. Выходзячы з СНД, мы канчаткова развітваемся з Савецкім Саюзам.
Саакашвілі запэўніў, што вяртання ў Савецкі Саюз няма.
Мы, безумоўна, мусім выйсці з СНД. СНД цалкам правалілася як міжнародная арганізацыя. Гэта нейкае постсавецкае ўтварэнне, якое практычна не можа зрабіць нічога, каб прадухіліць трагедыю. Выходзячы з СНД, мы канчаткова развітваемся з Савецкім Саюзам.
Заявіў Міхаіл Саакашвілі. За развіццём канфлікту на Каўказе сёння сушыць мой калега Сергей Шупа.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня у Кремля обвестил про свой загад спынить российские военные операции в Грузии. Тем часом, как представники войскового командования твердят, что российские частки все еще выполняют некоторые задачи. Вот с какой заявой сегодня выступил Медведев.
Я принял решение завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру с Цель операции достигнута. Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. Агрессор наказан и понес очень значительные потери. Его вооруженные силы дезорганизованы. Тем не менее, при возникновении очагов сопротивления и иных агрессивных устремлений, принимайте решение об уничтожении.
После заявы Медведева премьер-министр Грузии Ладо Гургенидзе сказал агентству Reuters, что потребуется додатковые сведения, которые подтвердили спынение военных действий и что Грузия надалей застается, цитую, «готовая до усяго». Тем часом наместник начальника российского генштаба Анатолий Наговицын поведомил, что российские силы протягнут выполнение задачи, застоящейся на позициях, где они были подчас обвещения загаду.
Если мы получили команду на прекращение огня, это не значит, что мы прекратили все действия, в частности, разведывательные и так далее. Это было бы просто неблагоразумно. Мы стараемся контролировать ситуацию и принципиально важно ждем реакции грузинской стороны.
Позднее сегодня Медведев встретился в Москве с президентом Франции Николя Саркози. Франция, якая теперь старшинюе в Евразвязе, разом с Организацией безопасности и сотрудничества в Европе, спробует быть посередниками у справе спынения конфликту.
Обвяшчэнне аб спыненні расейцамі военных дзеянняў – гэта навіна, якую мы чакалі. Мне пра гэта казалі, і добра, што цяпер яна пацвярджаецца. Цяпер трэба дамагчыся спынення агню і неадкладна скласці графік вяртання бакоў на дакрызісныя пазіцыі.
Александр Стуб, міністр замежных справаў Фінлянды, якая цяпер старшынюе ў АБСЕ, паведаміў у панядзелак, што грузінскі ўрад падпісаў запрапанаваную АБСЕ еўразвязам прапанову аб спыненні агню і выказаў асцярожны аптымізм, што на гэты план пагодзіцца і Расія. Нягледзячы на заяву расійскага прэзідэнта, грузінскія афіцыйныя асобы паведамілі, што расійская авіяцыя сёння працягвала бамбаванне ў розных мясцовасцях Грузіі. Паведамляецца таксама, што артылерыйская страляніна надалей чуецца ў горы, які апошнімі днямі неаднаразова бамбаваўся расійскай авіяцыяй. Сёння раніцай пачаўся наступ абхазскіх фармаванняў на грузінскія сілы ў Кадорскай цясніне, адзінай мясцовасці Абхазіі, якая застаецца пад грузінскім кантролем. Абхазскія ўлады цвердзяць, што расійскія вайскоўцы ў гэтай аперацыі не ўдзельнічаюць.
Сергей Шупа про российско-грузинский конфликт. За развитием подеев сочите у выпусках новинов. Война на Кавказе сегодня тема дня и на нашем сайте свобода.орг. Амбасадар Российской Федерации у Беларуси Александр Сурыков выказал неуразумение в связи со стрыманной позицией белорусских уладов у относинах до подеи у Паунёвой Осетии, а так само с тем, что Беларусь не пропоновала гуманитарную допомогу. С подробязностями Инна Студенская.
На прэсавай канферэнцыі ў расійскай амбасадзе, якая была цалкам прысвечаная падзеям у паўднёвай Асетыі, Александр Сурыкаў распавёў пра гісторыю гэтага канфлікту, пачынаючы ад 20-х гадоў мінулага стагоддзя, і выступіў з крытыкай пазіцыі беларускіх уладаў.
Нам очень непонятно, что государственные власти или органы Беларуси хранят такое скромное...
Нам вельми незразумело, что державные улады, органы Беларуси заховывают такое стипло-маукливое молчание. Стиплое вельми. Правда, другорадный чиновник Министерства замежных справ Беларуси выказал заклопоченность в связи с падеями у Паўднёвай Осетии, але другой ступени. А керовник Белтелерадиокомпании в сегодняшней интернет-газете ёрничает на контрроссийского боку, что они, мавляв, ничего не могут, не бляковали с мора, не ударили по узлах сувязи и так далее. На во что ёрничать?
Чем же ёрничать-то над этим делом?
Спадар Сурыка умел на увазе артикул Александра Зимовского «Миша и Медвед» у интернет-газете «Белорусские новины». Что до позиции Российской Федерации, то у выпадку неприемностей для Беларуси она завсёды подтрымливает свою союзницу у международных организациях, подкреслил спадар Сурыков.
Когда вводятся экономические санкции против Беларуси, Россия всегда выступает.
Когда вводятся экономичные санкции супрать Беларуси, Россия завсёды выступает их противником. Когда международные организации из инициативы некоторых краинов начинают обмерковывать правы белорусских граждан, отсутность правого человека у Беларуси, мы подтримливаем завсёды Беларусь и обороняем гучно, как и повинно быть. А это стиплое молчание нас озадачивает. Мы думали, что докладнее треба выказываться по питаниях, якія видовочны и зразумелые, тем больше союзникам.
Которые очевидно понятны, тем более союзникам.
Амбасадар нагадаў, што Беларусь і Расія будуюць саюзную дзяржаву. Такім чынам, грамадзяне Расіі, якія трапілі ў гуманітарную катастрофу, яны ж некаторым чынам і грамадзяне Беларусі. У той жа час спадар Сурыкаў разумее, што хоць насамрэч Беларусь і Расія саюзная дзяржава, юрыдычна яна яшчэ не аформлена, і Канстытуцыя Беларусі забараняе выкарыстанне войскаў па-за межамі краіны. Краіну-саюзніцу ён упікнуў.
Гуманітарная составляющая могла бы присутствовать с белорусской стороны.
На прэсавай конференции российского амбассадора побывала Ина Студинская. Что сегодня кажут про развитие российско-грузинского конфликта, белорусские оппозиционные и проуладные политики? Меркование избирал Виталь Цыганков.
Лидер Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько лічыць, что Александр Лукашенко узмацняе свои позиции у выніку российско-грузинского конфликта.
Калі заходзіць за інтарэсаў Лукашэнка, то ён якраз атрымоўвае палітычныя дывідэнды ад таго, што там адбываецца. Яго пазіцыі якраз узмацняюцца ў перамовах з Расіяй. Расія мушана зараз будзе шукаць саюзнікаў у Еўропі і на постсавецкай прасторы, і Лукашэнка будзе гандляваць. Гэта значыць, што эканамічныя прэтэнзіі Расіі могуць паслабець на некаторы прамежак часу. Дрэнна і другое, што зараз увага міжнароднай супольнасці будзе фокусіравацца зноў жа на Каўказе, а не на президентской выборчей кампании, якая ідзе у Беларусі.
Чаму, на вашу думку, офіційная Беларусь усе гэтыя дні ніяк не рэагуе і не праяўляе ніяк сваёй, ну, хаця бы прыхільнасці прарасійскай?
Фактар часу працуе на Лукашэнка. Ён чакае прапанову з боку Расіі. Як толькі будуць названы, Лукашэнка адразу заявіць усё, што неабходна.
Гаварыў Анатоль Лебедька. Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў у міжнародных справах і сувязях з СНД Анатоль Красуцкі лічыць, што канфлікт у Паўднёвай Асетыі быў патрэбны кіраўніцтву Грузіі.
Говорить о том, что он был непредсказуем.
Говорить про то, что конфликт был непредсказуемым, было бы фальшиво. Прикрытием была фраза про захование целостности краины. Больше глубинная полягает в том, что после затихания конфликта у Чечни певным силам необходим был новый очаг напруженности на поудневых межах России. Керавництву Грузии было зацікавлено побить две карты. Под этой подставой обновить целостность краины, войти в НАТО и продемонстрировать свою независимость от позиции России. Однако я думаю, что этот конфликт политично навряд ли в ближайший час будет потушены. Я маю на увазе, что в военной части он может быть потушены, а у политической еще долго будет серьезной проблемой.
На политической он, конечно, будет очень еще серьезной проблемой.
З дэпутатам Анатолем Красуцкім гутарыў Віталь Цыганкоў. Канфлікту Грузіі і Расіі прысвечана і экспертыза свабоды. Як краіны СНД рэагуюць на расійска-грузінскую вайну? Чым адметная пазіцыя Беларусі ў расійска-грузінскім канфлікце? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны глядальнік расійскага выдання газета Вадзім Дубноў, менскі палітолях Андрэй Фёдараў і наш глядальнік Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Хто вінаваты ў ваенных дзеяннях у Грузіі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Грузія больше вінавата, чым Расія.
Гвалт – гэта апошні аргумент некампетэнтнасці. Расія выкарыстоўвае вайну з мэтай акупацыі Грузіі і змены рэжыму, які не задавальняе расійскае кіраўніцтва, і гэта відавочна.
Если военные россияне пошли на какие-то действия, там бомбежку, то значит на то были какие-то веские серьезные обоснования.
Осетия – это часть Грузии. Россия не имела права вводить туда свои войска. Необходимо было в этой ситуации дать мандат миротворцев независимому государству, например, Швеции, а не России, которая имеет прямые интересы.
Кіраўніцтва, мабуть, Грузии. Треба было помирить один с другим народ. Они ж в сутности сказать один народ. Что им делить?
Только Грузия. Короче говоря, Америка ими командует, а Америка же, знаете, как везде же. Россия. Бомбить, значит, надо.
Мне кажется, американцы все равно лезут. НАТО не прошло. Другими способами пытаются там изнутри. У России тоже есть нервы. Сколько можно терпеть?
Тут вся вина лежит на России. И она не может никак смириться с тем, что Грузия и иншие соседние краины собираются вступать в НАТО.
Да я думаю, что виноваты обе стороны. И Грузия, и Осетия. А Россия поддерживает тех, кто больше перешел на ее сторону.
кто первый начал. Грузия начал на Осетию напал. Миротворческие силы всего трогать.
Россия не хочет терять Грузию, потому что это Кавказ. Гражданство дает. Грузинская страна своя страна не хочет терять. А там это Южная Осетия находится внутри Грузии. Как у нас в Азербайджане Гарабахский конфликт.
Виноват Саакашвили. Так не делается. Бомбить города, села. Ты воюешь, воюй. Где у тебя территория есть? Он специально это сделал, чтобы выгнать этот народ, а потом свой народ туда поставить. Я так понимаю.
Правительство, наверное, же виновато. Грузины, они же первые напали. На осетинцев. Они хотят отделиться.
Это не знают даже великие лидеры политические, потому что все обманывают друг друга. Все.
А питание на улицах Гомеля. У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить военную операцию супроть Грузии. Президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД и закликал до такого же кроку Украину и иншие краины содружности. Амбассадор России в Беларуси Александр Суриков выказал неуразумение у сувязи со стриманной позицией белорусских уладов у относинах до подеев у Полдневой Осетии, а так само с тем, что Беларусь не пропоновала гуманитарную допомогу. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронту Людзвісю Атакулову за пікету підтримку Грузії каля російської амбасади. У Вільні активісти Молодого фронту разом з місцевими білорусами пікетували російську амбасаду з плакатами «Грузія повинна бути свободной». Олександр Лукашенко назвав самой важной політичной кампанией этого года парламентские выборы. Повинно быть зроблено все, каб яна пройшла открыто, демократично, у повній відповідності з білоруським законодавством, заявив керівник Білорусі. У Шклові почався суд над видавцом незалежної газети «Шкловські новини» Олександром Шарбаком, якого обвинувачують у зняві гонору годності і ділової репутації супрацовника холдингу «Аблльон». Протягуємо програму. Суд Центрального району Менску арештував активістку незарегістрованої організації «Молодий фронт» Людвісю Атакулову на 10 суток. Дівчина обвинувачена у ділі у несанкціонованому мероприємстві. Її затримали 11 жнівня разом з некількими поплічниками каля будинку російської амбасади, де вони виказували солідарність з Грузією у її конфлікті з Росією, передає Любов Луньова.
Людвісю Атакулову привезли на суд на початку працовного дня. Ее поплечники пришли после 9 раницы и чекали, коли привезут Людвісю на ганку суду. Проз годину они убачили, как милиционеры выводят девчину с будинку и саджают у машину. Людвіся поспела крикнуть, что ей дали 10 суток. Нагадаю, 11 жнивня несколько активистов Молодого фронта провели пикет на супраць будинку российской амбасады. Они тримали растяжки с потребованием спынить агрессию супраць незалежной Грузии и плакаты с фотоздымками из места боев. Опрочь того, молодофронтовцы передали у амбассаду петицию, у якой закликали российские улады сярод іншага переглядеть внешнеполитичную доктрину и спынить информационную кампанию российских СМИ, якая створает негативный образ Грузии. Супрацовники милиции затримали несколько человек и доставили их у милицию Центрального района Менску. Неполнолетних оттуль завезли в дитячий спецприемник-размерковальник, а Людвісю Атакулову у тюрму на улице Крестина. Неполнолетних потом со спецприемника забрали батьки. Тягом месяцу административные протоколы на их будут разглядать комиссии выконкамов по месту жихарства. Говорить поплечница Людвісі Наста Положанка.
Суд у нас абсолютно не здивив. Безумовно, ми сподівалися на нечто легше, може навіть на штраф, поскольку до сих пор улади державної СМІ не визначилися у своїй позиції цього конфлікту. Але при цьому всім улада, не придумавши нічого нового, знову продемонструвала всю свою сутність і абсурдність. Вся ця ситуація обридла, але будемо змагатися далі.
Тим часом у тюрмі на вулиці Крестіна 7 суток арешту за удел у святкуванні 1 травня відбувають Змітір Дашкевич і Артур Фінькевич. Хлопці трамвай мають голодовку. Наста Положанка віднесла їм воду і поспіла крикнути кілька слов.
У той момент, коли я передавала хлопцям передачу, у мене була можливість крихи поперекрикуватися з Дмитром Дашкевичем. Я поспіла сповідомити, що у нас був пікет учора, що Людвісі Атакулова хутко окажеться у їх гостях, що її присудили 10 суток арешту, на що Дашкевич безумовно розстроївся, і слова наші почули господарі з дежурки тут, на що мене викинули як собачонку і сказали, що передачі більше передавати Дашкевичу не будуть. Також ми поспіли передати інформацію Артуру Фінькевичу, але він знаходиться вже крихи з іншого боку, тут було простіше.
Змітір Дашкевич і Артур Фінькевич вийдуть на волю 14 жнівня. Їх поплечниця Людвісі Атакулова вийде 21 жнівня.
Любов Луньова з Мінську. А зараз да выбарчай тэмы. Сёння Герт Генріх Арэнс, кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека БСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, правёў сваю першую прэсавую канферэнцыю. На ёй быў Владзімір Глот.
Амбасадар Арэнс паведаміў, што аснову місіі складаюць 15 міжнародных экспертаў, 13 з якіх ўжо прыбылі ў Менск. Роўна праз тыдзень з'явіцца яшчэ 41 чалавек. Яны раз'едуцца па рэгіёнах. Зроблена заявка і на 300 кароткатэрміновых назіральнікаў, якія прыбудуць за некалькі дзён да галасавання. А сам амбасадар Арэнс пачаў працаваць з учорашняга дня. За гэты час ён сустрэўся з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай, лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам, паразмаўляў праз тэлефон з першым намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам. Ніякіх ацэнак сітуацыі ў Беларусі кіраўнік місіі назіральнікаў ОБСЕ не даваў.
Я хотел бы одразу отзначить, что выборы 2008 года в Беларуси мы будем оценивать незалежно от того, как проходят выборчие процессы в інших краинах. Мы находимся на самом початку выборчей гонки, и тому не чакайте, что я готовы комментовать некие выники працы уже зараз.
Спадару Арэнсу нагадали, что одночасово с назиральниками ОБСЕ у Беларуси працуют и назиральники ДСНД. Звычайна, на постсавецкай прасторы іх ацэнкі выбарчага працэсу прынцыпова адрозніваюцца. Амбасадар Арэнс сказаў, што колькасць назіральнікаў ад абедзвюх міжнародных структураў будзе прыкладна аднолькавай.
Я хотел бы одразу сказать, что у нас сябровские отношения помеж нашими миссиями. Я сустракался со спадаром Рушайлом, а сёлета в Армении со спадаром Лебедевым. А что тычется выников, дык кожная миссия отказная за то, что и накажа.
На прэсавай канферэнцыі кіраўніка назіральнікаў АБСЕ пабываў Владзімір Глот. Тым часам выбарчая кампанія працягваецца. 13 жніўня павінна завершыцца фармаванне участковых выбарчых камісій. Па-ранейшаму патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты збіраюць подпісы выбарцаў у сваю падтрымку. А з 19 жніўня акруговыя выбарчыя камісіі пачнуць рэгістраваць кандыдатаў у дэпутаты. Рэгістрацыя закончыцца 28 жніўня. Кандыдатам у дэпутаты застанецца месяц на агітацыю. Вы на хвалях Радыё Свабода. Наведнікі форуму «Свабоды» і сёння працягваюць абмяркоўваць вайну на Каўказе, выкладаць свае меркаванні, спрачацца паміж сабой, разважаць пра магчымыя наступствы вайны для Беларусі. Агляд допісаў падрыхтавалі Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч.
Наведвальнік «Дэліріум» лічыць, што ў канфлікце адназначна вінаватая Грузія.
Маніпуляцыя свядомасцю, якую актыўна практыкуюць Саакашвілі і заходнія ды празаходнія СМІ, пакліканая адцягнуць увагу ад відавочных рэчаў. Вайну распачала Грузія. Расія не проста мела права абараняць сваіх грамадзян, а гэта бадай усё насельніцтва Асетыі, яна была абавязаная гэта зрабіць. Калі ўжо праводзіць паралелі з Чачнёй, у ролі апошняй сёння выступае Асетыя, а не Грузія. Вы лічыце, права на самавызначэнне маюць усе нацыі альбо некаторыя, у сэнсе тыя, якім гэта дазволіў дзядзя Буш?
Кастусь з вайны на Каўказе робіць выснову – Беларусь павінна ісці ў НАТО.
Адкуль узяліся расейскія грамадзяне ў Грузіі і чаму Расія мае права ваенным шляхам іх абараняць? У якой наступнай краіне трэба будзе аналагічным спосабам абараняць рускіх – Беларусь, ЗША, Украіна, а можа Нямецчына? Падзеі ў Грузіі паказваюць, што ёсць толькі адзіны гарант міру ў Еўропе – НАТО, таму мы павінны туды ісці.
А Мікола з Літвы прапануе меры, якія варта зрабіць міжнароднай супольнасці, каб спыніць Расію.
Тут дапаможа толькі арышт расейскага стабфонда ў банках ЗША Еўразвязу, спыненне закупак нафты і газу краінамі Еўразвязу. Праз 3 месяцы яны ўсе зразумеюць, а так за Грузіяй захопяць Беларусь, бо Лукашэнка здуру наставіў расейскіх генералаў камандаваць сілавымі структурамі рэспублікі.
Віталік з Менску і Фрабел працягваюць на форуме свабоды сваю спрэчку, якую пачалі некалькі дзён таму. Віталік.
Паважаны, гісторыю Беларусі я ведаю лепш за цябе, але ж за сваёй нянавісці к Расіі ты не бачыш праўды. Я, ў адрозненні ад цябе, быў у Абхазіі і чуў, як мясцовыя жыхары распавядалі пра разню гамсахурдзійскіх грузінскіх бандытаў, а цяпер гэта саакашвільскія бандыты.
Фрабел адказвае Віталіку.
Калі ты лепш за мяне ведаеш гісторыю Беларусі, дык адкуль у цябе такая павага да Расіі? Мо ты паспрачаешся з БНФ, з пазняком, мо яны падтрымаюць цябе.
Лявон з Гомеля піша пра імперскае мысленне расейцаў.
Расія дэманструе ва ўсёй красе цынізм свайго стаўлення да гэтак званых новых незалежных дзяржаваў. Імперскае мысленне глыбока сядзіць у галовах старэйшых братоў, і тут Пуцін трапляе ў самую кропку сваімі паводзінамі і ваеннымі дзеяннямі. Боже, допоможи Грузії.
Гэта быў форум свабоды. А сёння ў Вільні актывісты маладога фронту разам з мясцовымі беларусамі пікетавалі расійскую амбасаду з плакатамі «Рукі прэч ад Грузіі». Грузія павінна быць свабоднай. Учора аналагічная акцыя прайшла ў Варшаве. Фотарэпартаж з пікету ў Вільні на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз званкі на свабоду. Сённяшняя перадача прысвечаная ваеннаму канфлікту ў паўднёвай Асетыі. Слухачы выказваюць сваё стаўленне, а таксама каментуюць дзеянні Расіі і Грузіі. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Галоўная тэма тэлефанавання ў нашых слухачоў – ваенны канфлікт у паўднёвай Асетыі. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў рашэнне спыніць аперацыю, як ён выказаўся, па прымусу грузінскіх уладаў да міру. Сёння ж абхазскія войскі пачалі выцісняць грузінскія вайсковыя аддзелы з верхняй часткі кадорскай цясніны. Слухачы свабоды пра ваенны канфлікт.
Расіі асуджаць у дадзены момант мы не маем падстаў. А вось Саакашвілі, к чаму імкнуўся, тое ён і атрымаў. Саакашвілі ніколі не быў дэмакратам. Ён такі ж самы папуліст, як і Александр Ігоравіч. І аб гэтым ведае Вашынгтон і Брусэль. Но яны імкнуцца расшывіць сваё влияние на постсавецкім пространстве. І гэтым самым так жа правакуюць Расіі на такія паводзіны. Івацевіч Станіслав.
Путін абвінавачвае Злучаныя Штаты Амерыкі ў распальванні халоднай вайны. Няўжо Путін так хутка забыў сваю мюнхенскую прамову, ад якой якраз халоднай вайной і палыхнула? Менавіта тады ўвесь свет вымушаны быў насцярожана ставіцца да Крамля. І вось Масква ад халоднай вайны перайшла да гарачай вайны, напала на дэмакратычную Грузію. Вельмі небяспечна быць суседкай гэтай агрэсіўнай усходняй імперіі. Заклікаю усе краіны удзельніцы Алімпіяды ў Пекіне адзін з дней Алімпіяды абвясціць днём салідарнасці з Грузіяй. Ілля Копыл.
На тэму вайсковага канфлікту ў паўднёвай Асетыі мы таксама атрымалі такія тэлефанаванні.
Хочет осетины отделиться. Это воля народа. Кто дал право Саакашвили убивать мирных людей, детей, жителей, которые хотят независимости? Но люди, побойтесь Бога, пожалейте невинных людей. А Саакашвили надо добавить народу пенсию, зарплату, не вооружаться, тогда все к ней присоединятся. Они будут бежать в Россию просить гражданства. Россия правильно сделала. За малые народы надо заступаться.
Предателями грузинских народов, я считаю, Багапша и Кокойты. Они превратили грузинские земли в российское волчье логово. Российская армия на территории Грузии защищает отнюдь не российских граждан. Президент Грузии предлагал Багапшу и Кокойты несколько вариантов мирного решения независимости Южной Осетии и Абхазии. Но продав свою душу России, эти два человека напрочь отказывались от всех предложений, тем самым спровоцировали силовой вариант. А путинская Россия только этого и ждала. Напившись вдоволь чеченской крови, решила попробовать грузинской.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
В эфире «Свобода». У Менску 18.30. У Праской студии далее Юры Дракохруст. На початку головные подеи дня у Беларуси. Амбасадар Росіі ў Беларусі Александр Сурыкаў выказаў неўразуменне ў сувязі са стрыманай пазіцыяй беларускіх уладаў у адносінах да падзеяў у паўдзённай Асетыі, а таксама з тым, што Беларусь не прапанавала гуманітарную дапамогу. Суд цэнтральнага раёну Менску арыштаваў на 10 сутак актывістку маладога фронту Людвісю Атакулаву за пікет у падтрымку Грузіі каля расійскай амбасады. У Вільні актывісты маладога фронту разам з мясцовымі беларусамі пікетавалі расійскую амбасаду з плакатамі «Рукі прэч ад Грузіі, Грузія павінна быць свабоднай». Александр Лукашенко назваў самай важнай палітычнай кампаніяй гэтага году парламенцкія выбары. Павінна быць зроблена ўсё, каб яны прайшлі адкрыта, дэмакратычна, у поўнай адпаведнасці з беларускім заканадаўствам, заявіў кіраўнік Беларусі. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў абвясціў, што прыняў рашэнне завяршыць аперацыю па прымушэнню Грузіі да міру. Пра гэта расійскі лідар сказаў падчас перамоваў з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, які прыляцеў у Маскву для абмеркавання мірнага пляну, які прапанаваў Парыж. Падчас перамоваў быў выпрацаваны ўзгоднены сумесны план урэгулявання. Пры сённяшнім абстрэле расійскай авіяцыі грузінскага гораду Горы загінула 6 чалавек, сярод іх адно дзіця і два журналісты. Больш за 50 тысяч чалавек взялі ўдзел у мітынгу каля будынку грузінскага парламенту ў цэнтры Тбілісі. Галоўным лёзунгам мітынгу было «Грузію не паставіць на калені». Прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў на мітынгу, што Грузія выходзіць са складу Садружнасці незалежных дзяржаваў. Ён абвясціў акупацыйнымі сілы расійскіх міратворцаў, якія знаходзяцца ў Абхазіі і Паўдзённай Асетыі. Ведамства ААН у справах уцікачоў паведаміла, што каля 100 тысяч чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў выніку канфлікту ў Грузіі. Ацэнка базуецца на дадзеных, якія падалі ў урады Грузіі і Расіі. Каля 30 тысяч жыхароў Паўдзённай Асетыі ўцяклі ў Расію, ў Паўночную Асетыю, 12 тысяч іх сталі ўцікачамі ў межах самой Паўдзённай Асетыі і 56 тысяч чалавек пакінулі свае дамы ў цэнтральнай Грузіі і ў горадзе Горы. Прэзідэнты 5 ўсходнеўрапейскіх краін – Літвы, Латвіі, Эстоніі, Украіны і Польшы – прыязджаюць сёння ў Тбілісі, каб прадэманстраваць падтрымку Грузіі ў яе вайне з Расіяй. Прэзідэнт Польшы Лех Качынскі паведаміў, што он напярэдадні паездкі ў Тбілісі размаўляў па тэлефоне з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам, які цалкам падтрымаў місію 5 прэзідэнтаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ля мікрафона Юрая Збушлякоў. Хвілінаў праз 12 чарговае падарожжа «Свабоды». Зміцер Бартусік раскажа гэтым разам пра вёску Малмыі Вялейскага раёну. Але спярша нашая экспертыза. З пачаткам канфлікту з Грузіяй Расія апынулася пад агнём міжнароднай крытыкі. Як ацаніць пазіцыю краінаў СНД ў гэтай сувязі? Якія геапалітычныя наступствы для постсавецкай прасторы можа мець ваеннае процістаянне ў Грузіі? Чым адметная пазіцыя Беларусі ў дачыненні да расійска-грузінскага канфлікту? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабода» абмяркоўваюць з Москвы палітычны аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў і з Менску палітолаг Андрей Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Падаецца, што пачаўшы вайсковую аперацыю ў Грузіі, Расія апынулася ў міжнароднай ізаляцыі. Адзінай краінай, якая падтрымала Маскву, стала Куба. З самага пачатку было зразумела, што Захад стане на бок Грузіі. Але якую пазіцыю зоймуць краіны СНД, было незразумела. Фармальна ў Расіі ёсць саюзнікі па ваенна-палітычнай арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ, якія ў крызіснай сітуацыі павінны выступіць у падтрымку сябра сваёй арганізацыі. Тым больш, што праціўнік Расіі Грузія ўваходзіць у іншую палітычную арганізацыю ГУАМ з іншай геапалітычнай арыентацыі. І вось як бы вы ацанілі пазіцыю краін постсавецкай просторы у гэтым конфликте. Спадар Дубнов.
Мне кажется, что ОДКБ себя повел так, как должен был себя в этой ситуации повести, потому что эта организация не стала сколь-нибудь действенной ни в военном, ни в политическом смысле этого слова, и не могла стать, потому что входящие в него страны, как и вообще в СНГ, уже давно живут по совершенно другой мотивации, которая не предусматривает сколь-нибудь межгосударственных и надгосударственных структур. Трудно себе представить, чтобы Россия всерьез могла выступить в поддержку другого члена ОДКБ Армении, если бы не возникли какие-то проблемы с Азербайджаном. В общем, какие-то реальные политические вектора, на самом деле, начали сеть превалируют над тем, что связывает государство в рамках ОДКБ, как, впрочем, и СНГ. С другой стороны, имеет смысл рассматривать реакцию стран ОДКБ не как стран ОДКБ, а как неких бывших сателлитов России. И в этом смысле достаточно поучительно получилось, потому что явной поддержки не было. И, в общем, каждая из них в некоторой степени примеряла, думаю, и на себя, как ситуацию в Грузии, так и международную реакцию, которая здесь легко просчитывалась, как вы сами сказали.
Спадар Федоров, а вы як прокоментуете позицию краин СНД по питанню конфликту поміж Россией и Грузией?
Спачатку крыху аб АДКБ. Я цалкам згодны з Спадаром Дубновым, што там сапраўды гэта яшчэ і не арганізацыя, такая сфарміраваўшаяся як след. Але справа яшчэ ў тым, што нават фармальнай падставы для ўмяшальніцтва АДКБ пакуль што няма. Як вядома, Ташкенская дамова, якая фактычна спісаная, дарэчы, з Вашынгтонскай дамовы НАТО, Ташкенская дамова, якая з'яўляецца асноўпалагаючай для краінаў АДКБ, утрымлівае палажэнне, што напад на адну з удзельнікаў з'яўляецца нападам на ўсіх, але тут нельга казаць пра тое, што на Расію нехта напаў. Там быў напад Грузію на паўднёвую Асетію, якая фармальна з'яўляецца ўсё ж часткай Грузіі. А тое, што там знаходзяцца расійскія міратворцы, і на іх быў напад зроблены, гэта ўсё ж нельга разглядаць як напад на Расійскую Федэрацыю. Гэта Расія вырашыла сваім асабістым рашэннем умяшацца і адказаць на тое, што там адбылося. Але фармальна тут нельга прыцягнуць, гэта так падаецца. Па-другое, з чым я з Спадаром Дубновым не згодзен, это тое, што калі б падобныя дзеянні пачаў Азербайджан у адносінах Нагорнага Карабаху, я мяркую, што тут ужо Расія дапамагла б Арменіі даволі моцна. Ну а тым, што краіны СНД сапраўды зараз глядзяць кожны паасобку і кожны прымірае гэтую коўдру, падцягвае гэтую коўдру на сябе, тут сапраўды з гэтым нельга не пагадзіцца.
Мусіць, сапраўды Расія сваімі дзеяннямі ў Грузіі напужала сваіх суседзей па постсавецкай прасторы, і сапраўды кожны з лідараў думае пра свой суверэнітэт, таму што, напрыклад, у Малдовы ёсць Прыднястроўе, у Украіны Крыму, Казахстаны таксама, в області з перавагаю этнічных рускіх. А ці не думаеце вы, што вось гэтая расійска-грузінская вайна можа дэстабілізаваць усю постсавецкую прастору і наступствы, і не выключана, што не толькі Грузія, Украіна ці Азербайджан, а іншыя краіны пачнуць шукаць моцных саюзнікаў па-за межамі СНД. Спадар Дубнов.
Мне кажется, что вот здесь самым главным этой истории с войной стала попытка расширения России представления о том, что она может и чего она не может. То есть было некое представление о том, что какая-то степень адекватности тому, что сложилось в последние годы, Россия осознается. И мне кажется, что в мире как-то немножечко недооценили ситуацию осознания российским руководством своего неожиданного величия. А российское руководство в него поверило и решило в этой связи как бы расширять зону дозволенного. Да? И первым звоночком здесь был, кстати говоря, полет своей авиации над грузинской территорией, что было как бы таким первым намеком на то, что немножечко ломается общая система представлений. А сейчас Россия явочным порядком заявила о том, что она готова калькировать поведение НАТО и международных структур, будучи представлена исключительно самой собой, и она заявила этот факт достаточно громогласно. С чем, в общем, теперь придется считаться, в том числе и на пространстве СНГ. Факт совершенно неожиданный, он был абсолютно неожидан для партнеров России по системе так называемой международной безопасности. И сейчас явно Запад находится в некотором размышлении, в некой прострации, потому что явной хорошей игры у Запада сейчас не было, в том числе и американцев, как не парадоксально. И здесь надо заметить, что еще, как бы, я думаю, что в Вашингтоне сейчас не очень добрым словом поминают начинание Саакашвили, который поставил их в довольно сложное положение. Как его не провоцировали на это. Вот. Но, возвращаясь к вашему вопросу, да, конечно, теперь к этому новому самоощущению Кремля, конечно же, все страны СНГ будут готовиться по-своему. Они будут, разумеется, каким-то образом реагировать. И то, как откликнулся на это все ОДКБ, это одно из проявлений. Я думаю, что будет не дистанцирование от Москвы, но будет какая-то такая глухая подготовка к тому, что страны СНГ готовы к неожиданностям стороны России. И они, я думаю, что в самое ближайшее время дадут это понять.
Вы слушаете экспертизу свободы. Як країни СНД реагують на російсько-грузинскую войну? Тему обмерковують з Москви політичний оглядальник, російська видання газета Вадим Дубнов і з Мінську політоляк Андрій Федоров. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Федоров, а як ви думаєте, які махчимі геополітичні наступстви для постсоветської простори може мати гэта російсько-грузинская война?
Прежде всего, все будет залежить от того, чем она скончится. Как быцем сегодня уже заявились известки, что Медведев отдал загад об спынении примушения до миру, как это называется в российских средствах массовой информации. Коли это саправды так, это одна справа. Иншая справа, коли российские войски будут протягивать деяния на грузинской территории, бомбить и захопливать грузинские города, может, навод, я не выключал и такого, учора, что они над Тбилиси могут рушить и так далее. Иншая справа, и снова же, те сдолеют яны изменить грузинское керовництво. Как ведомо, Лавров открытым текстом заявил в телефонной размове с Кандализой Райс, что Саакашвили повинен свести. Все это будет вызначать дальнейшие деяния. Как бы там ни было, мне подается, что в своем сегодняшнем складе СНД основать уже наврать те будет. Тяжко поверить, что Грузия застанется у им и, махчима, навод и Украина. Знову же я целком сгодный с господаром Дубновым у тем, что остатние краины резких рухов робить не будут, але будут иметь на увазе то, что отбылося, и неким чином рыхтоваться до того, что нечто подобное может отбыться из ими.
Господар Федоров, тогда вам наступное питание. Вот как бы вы прокомментовали позицию Беларуси по питанию этого российско-грузинского конфликта? Подается, что она вельми подобная на тую, якую займала Беларусь подчас оранжевой революции в Украине. То бок, официальные особы на уровне там президента, министерства замежных справ притримливаются позиции нейтралитета, закликают до мирного вырашения конфликту, а державные медии цалком подтримливают российскую позицию, дают российскую интерпретацию подзею. Чем вы потлумашите такое, ну, умовно, короче, разделение працы?
Так, с этим нельзя не погодиться. Саправды, это вельми подобная ситуация. Подлумашить, на мой погляд, можно, что никто не ведает, чем скончится справа. Никто не ведал, чем скончится справа у Киеве подчас помаранчевой революции. Никто не ведает, чем скончится справа зараз. В Беларуси не было дренных отношений с Грузией, навод у период наибольшего обострения российского грузинских отношений. Мы не уводили визовый режим, мы не уводили эмбарго на вино и боржоми. И так далее. Навод тогда Беларусь займала свою особенную позицию. Я меркую, что зараз прикладно то же самое отбывается. То, что симпатии белорусского керавництва в целом на боку России, у меня сомнений нема, але оно поводится вельми осторожно, каб не сапсовать некие стосунки у будучини. Ну и по-другому, нельзя выключить так само и то, что Беларусь чакае, что Россия, Москва, звернется да яе з нейкай просьбай аб падтрымцы. Гэта будуць значна больш спрыяльныя ўмовы для таго, каб выказаць нейкія сустрэчныя просьбы. Ну, перш за ўсё, зразумела, гаворка ідзе аб кошце на газ.
Мне падаецца, вельмі спакушальным было ў гэтай сітуацыі прадэманстраваць, што Беларусь з'яўляецца адзіным саюзнікам, і ўзамен за гэта патрабаваць добрыя цэны на газ наступным годам. Гадар Дубнова, як бы вы пракаментавалі пазіцыю Беларусі ў гэтым расійска-грузінскім канфлікце?
Ну, я думаю, што Лукашэнка сыграл з двух рук, да, одна рука официальная. Он появился, в общем, примерно в том же русле, в котором появились все коллеги по СНГ, не поддержав Россию прямо. Оставил для себя возможность в дальнейшем сыграть свою игру, игру в нейтралитет, которую на самом деле в России воспринимают как прозападную позицию. И эту возможность он себе оставил и будет оставлять в дальнейшем, потому что это его давняя линия. Но при этом накануне основных переговоров с Россией он выказал неофициально свою лояльность российской позиции, что совершенно очевидно, совершенно понятно, потому что здесь у Лукашенко просто нет большого счета другой игры, и того, что он сделал, было вполне достаточно, он покрыл своими действиями, в общем, все пространство варианта достаточно эффективно.
Магчыма, што пасля вяртання Лукашэнкі з Пекіна, з Алімпіяды, пазіцыя Беларусі будзе мець некую карэктыроўку, але пакуль што пазіцыя такая даволі нейтральная.
Я думаю, что при сегодняшних сродках связи были и певные консультации белорусского лидера с коллегами по СНД, что это, махчима, и он уличил их огульную позицию.
Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел политичный оглядальник российского выдания газета Вадим Дубнов и политолог Андрей Федоров. Вел передачу Валер Карбалевич.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
З вамі Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны нашае падарожжа. Гэтым разам на Вялейшчыну. Але спярша нагадаю тэмы дня. Президент России Дмитрий Медведев загадал спынить российскую военную операцию супраць Грузии. Грузинский президент Михаил Саакашвили заявил, что Грузия выходит из СНД, и закликал до такого самого кроку Украину и иншие державы судружности. Посол России в Беларуси Александр Суриков выказал неразумение в связи с стриманной позицией белорусских уладов в относинах до подея у Паўднёвай Асетии. Суд Центрального района Менску арештовал на 10 суток активистку Молодого фронта Людвисю Атакулову за удел у понеделковым пикете у подтримку Грузии каля российской амбассады в Менску. Александр Лукашенко назвал самой важной политической кампанией этого года парламентские выборы. Повинно быть зроблено все, каб яны прошли открыто, демократично, у полной отповедности с белорусским законодавством, заявил керавник Беларуси. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далей наше подорожье. Змитер Бартусик рассказывая про вёску Малмыи Вялейского району.
Вёску Малмыи немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага каменя, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі. Мне пашчасціла далучыцца да гэтай грамады на фэсце ў Касуце. Працэсія з некалькіх машын рушыла ў бок Вялейскага мора. Праз некалькі кіламетраў блукання па лясных сцяжынах кампанія выехала да велізарнага валуна з драўляным праваслаўным крыжам каля яго. Складалася кампанія з тузіна людзей рознага ўзросту, рознага дастатку, з розных канцоў краіны. Але ўсіх аб'ядноўвала агульная памяць і агульная тяга да радзімы. Я оценил померы памятного каменя, ледникового валуна у человечий рост, як треба любить свою малую родиму, каб увековечить память про ее таким гигантом. Два высоких пригожих мужика, чье дятинство пройшло у Малмыгах, с гонором потлумачили мне, як усталевывали валун.
Кран 20-тонник чуть не рухнул.
А як вы этот камень усталевывали?
Як усталевывали, так и усталевывали.
Ну не руками ж.
Анатолий Валентинович нашел камень, типа вот подходящий, который нам понравился. Он его нашел. Потом мы с ним совместными усилиями организовали трал, кран, погрузили, довезли до сюда. А тогда уже начали монтировать. Когда кран вместе с камнем летел, мы трохи кран плечо поставили, поддержали, поэтому обошлось без происшествий.
А вёска была на яким месте? На этом тебе, она под водой?
Она под водой.
А некогда, когда-то я еще пацаном, но с армии пришел, лодку брали, и за вёску была, заплывал именно туда.
Вы заплывали на место...
За деревня была.
А ни у кого не возникало ожидания заняться дайвингом? Взять себе маску...
Мой недоречный жарт про дайвинг не выкликал у мужиков приязные усмешки, и я переключился на чудовную полову. Увагу мою притягнули две пригожие молодицы, не только своей пригожостью, але и чистюткой белорусской мовою. По своим узросте женщины не могут памятать Малмыгов, а лишь нечто их привело сюды. Яны наставницы мовы и истории. Алена з Вітебску і Надія з Ворши.
А вона у нас ще у проєкті не було. Я ще
історію свою треба ведати.
Треба?
Історію справ великих творить сам народ. А ми були, ми є, великий род.
Неузабаве наша гутарка з пригажунями пайшла про самое наболелое.
У межах державы мы ніхто. Та ж самая беларуская мова. Адна гадзіна ў тыдзень. Як іх навучыць? А дзеці, во, нашы, ўжо малыя, яны ж ты не ведаючыя. Яны ведаць не будуць. Дзеці, добры дзень.
Якія перспектывы?
Ніякіх. Як я дзіця сваё аддавала ў школу, быў выбар. Ці беларускамоўны клас, ці англамоўны клас. Ну, з вывучэннем англійскай мовы. За беларускай мову у нас дзве было. А ўсе астатнія за англійскую. Мы пашлі ў англійскую мову.
Дзіця? Что ваша белорусская литература, это фигня.
А я с вами подставляю сучасное такое, например, там цинковые хлопчики.
Орлова.
Да, мне подобается, но, ну что, ён-то в оппозиции, Орлов.
Лена.
Я гошта не это самое, давай наливай. Я гошта нигде у нас в программе-то нема. То, что мы можем, и Быкова нема в программе, потому что на оппозиции. Буралкина убрали, потому что оппозиция.
У эфиры «Подорожжа свободы» Дмитрий Бартусик побывал на Вялейшчыне.
Пасля памінання роднай вёскі на аўтамабільных капотах, пасля ўспамінаў пра былыя ваколіцы, пасля чаркі за ўпакой памерлых, я быў ласкава запрошаны ў суседнюю вёску, у дом самага старэйшага на сённяшні дзень малмышца, 70-гадовага дзеда Жоры. Гэты селянін з тварам літаратурнага клясіка, з мудрым позіркам з-за рагавых акуляраў, усё жыццё працаваў электрыкам на Вілейскім моры. І, дарэчы, выратаваў не адно жыццё незадачлівых купальшчыкаў. А яшчэ спадара Георгія можна лічыць першым беларускім палітвязнем. Яшчэ калі ў Беларусі ніхто не чуў пра тэрміны за палітыку, у далёкім 1991-м дзед Жора выйшаў на галоўны Вілейскі пляц, каб прылюдна спаліць свой партбілет. За гэты ўчынак стары Георгій атрымаў 15 сутак, пасля чаго перайшоў у жыцці выключна на беларускую мову.
Скажите, а вы ведаете, что у нас у осени будут парламентские выборы?
Ну.
Ведаете это? Толк от них будет, на вашу думку, тине?
Послухать президента, он клянется, что это будут честные выборы, я не верю.
Многие ему верят.
А многие верят, а знаете, чему? Пропаганда, телевидение, радио, в одних руках.
А лишь в вас я на... Не бярэ гэтая прапаганда.
І не возьміць. Галоўнае чэрна.
Да застольнай размовы далучаецца жонка старога малмышца, моцная гаваркая кабета.
Ні, вийшов з довіри. Вже старий, я казав, я буду голосувати. Ми то ніколи не голосували своїм. Бо я не боюся, бо він говорив, мене ж не закопає, як закопав гета Завадського під асфальт. А закопає, так що, я вже стара, хай копає. Може ви і за Лукашенку? Ні, ну ви на самом деле, откуда я знаю, хто ви? А він його знає, я його не боюся, я вже стара. Ну, але нема довіри.
А чому?
Ціни ростуть, не гоняється гета пенсія.
Кепска тое, што даверь прывязваюць к гэтым цэнам.
Ну чым яны могуць думаць? Вот вы скажыце. Яны толькі гэтым і думаюць страўнікам сваім.
Абараняць беларускага кіраўніка бярэцца суседка.
Пачаму? Хто стараецца? Цяпер маладыя. Паглядзіце, у кожнай машыны, кожнаго ёсць на заработкі, на ўсё.
Ну, на заработкі. Если бы была наша Беларусь... Яна б дала своє заробітки. Чому треба їхати на заробітки в Росію? А де в нас усе ділося? Куди воно пропало?
А ось і нова тема. Діти і внуки, які служать у міліції, і які приймають уділ у розгоні мітингів, як онучатий племінник нашої героїні.
А от же ж вони все время стояли мітинги, цепліні. А він такий здоровий. Так ми ще питалися в нього. Саша, а що б ти робив? От вам дали гати нагайки. Бив би людей чи ні? Нас заставляють. От таке поняття у молодих. Нас заставляють. Говорю, Сашенька, не дай Бог, ти пойдеш по этой линии, по гэтай, гэта ж вообще-то нам буде, ми ж люди, колхозники, вийшли з народа, і не дай Бог, ти пойдеш по таких ступенях, это вообще буде для нас трагедія.
Я ўжо каторы раз з прыемнасцю пераконваюся ў мудрасці беларускіх дзядоў, якіх не бярэ і ніколі не возьме аніякая прапаганда, бо зашмат яны пабачылі ў сваім жыцці і шмат чаго пра гэтае жыццё могуць распавесці.
Я вам раскажу случай такі. Немцы ўстанаўлялі парадак, назначалі старастаў. А у нас старастаў у вёсцы ніхто не хацеў саглашацца на пастаяннай аснове. Дык яны па чарзе. Сёння ты староста, заўтра. Ну і, короче говоря, гэта сам стаў баравы, той такі ў нас Іван, старастам. Ну, мужыкі кажуць, на што нам мяняцца? Ну, будь ты старастам, якая ты розніца?
Ну, ты мяне прабач. Я хачу дапомніць. Ты кажаш, староста. Старасту ж заставлялі?
Вёска яго заставіла. Ну, а тут наша прыйшлі за яго. І 10 гадоў катаргі. Ну, і за што? Па дабраце свае, ну, а ішлі пастанавілася на маім бацькі.
Мае дзядзькі, усе маміны браты, усе былі, і цётка моя, которая памерла, усе былі сасланы на Сібір.
Так я вот із малку ўсё сумірваў, сумірваў, чаму так атрымліваецца, чаму так атрымліваецца. Жыццё перайсці, гэта не боль перайсці.
А што самае галоўнае ў жыцці?
А самае галоўнае ў жыцці – пазнаць само жыццё. Я ўсё жыццё пражыў, ні разу не заругаўся. Па-матэрнаму. А бацька мене вучыў. Правильно, сынок, не трэба. Што тебе чалавек думаюць, хай яму останецца. А што ты думаеш, хай табе останецца. Дык я і жыву па гэтаму прынцыпу. Ні разу ў адпачынку не быў. А цяпер нядзелька прыйдзець, не можу перажыць, як гэта без работы, як гэта быў. Ну як адпачыць, калі самы лепшы адпачынак гэта ў працы. Я ўчора пайшоў да бабушкі на могілкі, ну мяне ж там спарадкаваны. Мой час ўжо канчаецца, я скора туды пайду, але думаў, пасля мяне на што ж, каб бур'янам там зарастала.
А вы не боитесь смерти?
Смерти? Я ни у яких морал. Потому что я честно прожил жизнь. А чего мне бояться? Хай боятся той, кто был злодик. А он боится из-за того, что помство будет. А чего мне бояться? Я ж нікому дрэнна нікому не зрабіў. Дык я магу туды з чыстай душой пайсці. Я знаю, што мене так вот паважаць, калі там. Гэта не чалавек.
Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў на Вялейшчыне.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.